говорит Радио Свобода. Борис Ельцин похоронен на Новодевичьем кладбище. Хотел ли первый президент России, чтобы над его могилой звучала музыка государственного гимна СССР? Политическая биография Ельцина. От партийной работы в Свердловске до первого лица в государстве. Какие важные события вместила эта биография? Как вспоминают первого президента его земляки екатеринбуржцы? Ельцин и ельцинская эпоха. Держался ли Борис Ельцин за власть только ради власти? Борис Ельцин и Владимир Путин. Насколько успешной была первая в современной истории России операция «Преемник»? Здравствуйте. На эти темы мы поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 25 апреля, полностью посвященном памяти Бориса Ельцина. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в России день траура по Борису Николаевичу Ельцину. Первый президент России был похоронен днем на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония прощания с Ельциным проходила в храме Христа Спасителя. Отдать дань уважения выдающемуся российскому политику пришли очень многие, в том числе его непримиримые оппоненты. Сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее, как прошло прощание с Борисом Ельциным.
Здравствуйте. Люди шли проститься с Борисом Ельциным в храм Христа Спасителя с вечера вторника, и хотя сегодня с утра людской ручеек был совсем мелким, позже, когда Москва проснулась, тех, кто хотел положить цветы или поклониться у гроба первого президента России, опять стало много. Некоторые приходили из любопытства, в чем они сами на самом деле сознавались, они ведь никогда не видели президента близко, но большинство людей шли именно проститься. В одной очереди стояли и неизвестные люди, и знаменитые политики, в том числе, кто оппонировал Борису Николаевичу вплоть до вооруженного противостояния. Например, Александр Рудской, который в этот день сказал, что очень уважал Ельцина как личность. А первый председатель Государственной Думы Иван Рыбкин в интервью «Радио Свобода» заявил, что очень ценил Бориса Ельцина за умение прощать и договариваться.
Мы, так распорядилась судьба, оказались по разные стороны баррикад в страшном октябре 1993 года. И Борис Николаевич, проявив политическое великодушие, не позволил никому и себе прежде всего самому соскользнуть на путь тех самых репрессий и избиений в прямом переносном смысле своих политических оппонентов и противников. Через буквально считанные недели я стал депутатом Государственной Думы и председателем Государственной Думы первого созыва. Мы встретились в Кремле, и у нас был очень непростой разговор. Мы договорились тогда, что никогда больше не допустим, все сделаем для этого, этой вспышки короткой, яростной гражданской войны, которую мы имели в центре Москвы. И я считаю, мы остались верны этой договоренности.
Ну а некоторые бывшие союзники Бориса Ельцина, например, по движению «Демократическая Россия», наоборот, рассказывали, что послужило причиной для их размолвки с ушедшим лидером. Вот говорит глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Он никогда не выглядел каким-то таким вот барином, скажем так, в разговоре с нами. И если можно говорить о какой-то нервозности в разговоре, то скорее она со стороны нас была, потому что мы приходили к нему, особенно уже к концу нашего периода общения, тесного общения, что мы чем-то были недовольны, мы от него требовали просто, мы требовали, от него он затерпел. Вот главные заслуги Ельцина, да, вот как политического лидера, и опять-таки, может быть, я скажу то, что сейчас я почти не слышу. Главная заслуга Ельцина в том, что он не боялся на людей, я бы сказал, не просто людей, а толпы. Он выходил к толпе, так сказать, он с ней общался, и он, нельзя сказать, что он ее управлял, но он вместе с ней, так сказать, с людьми, как бы сделал эту мирную революцию. Потом был поздний Ельцин, который фактически не управлял страной, значит, и у него были две ошибки. Первая ошибка, конечно, трагическая, это война в Чечне. Но, опять-таки, здесь он еще нашел себе силы остановить эту войну, подписать мирный Хасавюртский договор. Это была просто реальная, так сказать, трудная задача, он ее выполнил. И вторая, конечно, гигантская ошибка, то, что он сделал своим преемником представителя КГБ.
Ну, а многие из тех, кто поддержал когда-то бывшего секретаря Свердловского обкома, не разочаровались в нем до самой кончины. Президент фонда «Холокост» Алла Гербер, например, говорит, что Борис Ельцин разрушил систему коммунистического послушания, и это, по ее мнению, главное.
Для страны он сделал самое главное. Он нас вырвал из этих страшных когтей того самого режима, в котором мы существовали, не дай бог, еще будем существовать. Он нас вырвал, он дал нам возможность почувствовать, что мы личности, что мы люди, что у нас есть выбор. Самое главное, выбор не между сырами и колбасами, а выбор между тем, с кем быть, как быть, куда быть, что делать, как думать. То есть он дал нам возможность быть индивидуально обозначенными, что вообще редкая была история в истории нашей России, редкая. И это самое главное. И самое замечательное, что он при всех своих абсолютно неуправляемых каких-то моментах вот собственной жизни, собственных эмоций, собственных страстей, собственных замечательных по-своему глупостей, потому что глупости тоже бывают замечательными, он, тем не менее, был человек. Вот, знаете, кровь людская не водится. Вот это был тот самый случай.
Очевидно, что Алла Гербер помнит очень много каких-то теплых моментов своего общения с Борисом Ельциным. И вот она вспоминает, как Борис Николаевич брал уроки актерского мастерства перед своей первой инаугурацией.
Был, значит, такой вот, я его делала в киноцентре, такой вечер замечательной интеллигенции в связи с тем, что он победил и стал первым президентом. И после этого у нас такая большая группа людей, вот там был Белла Ахмадулина, Боря Миссерера, Олег Табаков, ну, еще самые разные люди. И он очень интересно, значит, нам вообще рассказывал о том, что, конечно, вот самое замечательное, он говорил, что я, конечно, из партии, я, конечно, весь оттуда, и, конечно, я все время себе это преодолеваю, и мне это очень трудно, но я с вами, поймите, вот вы мне ближе, чем многие другие, тем более, чем мои партийцы. Вот, Олег, ты мне покажи, как я должен вести себя во время инаугурации, где должна быть рука? Олег встал, Табаков, стал ему показывать, демонстрировать, он тоже встал. И мы, значит, все вместе все это наблюдали замечательную сцену, как он будет себя вести во время инаугурации, Олег с ним прорепетировал. Это было вот просто там же, в киноцентре, нам дали какую-то комнату, мы там сидели, что-то выпивали. Кстати говоря, он выпил совершенно каплю какую-то, и он выпил каплю за нас, за интеллигенцию, за то, что они его понимают, за то, что мы его понимаем. И мы все там были вообще в состоянии какой-то эйфории. Мы подумали о том, что вот оно наконец пришло, и вот с нами наш настоящий, наш президент, наш.
Алла Гербер и многие другие говорят, что Ельцин буквально тратил свою жизнь, свое сердце на то, чтобы заразить жаждой перемен своих соотечественников. Профессор Ренат Акчурин, оперировавший сердце Бориса Ельцина в 96-м году, уверен, и об этом он сказал в интервью «Радио Свобода», тогда он и его коллеги сделали очень многое для того, чтобы президент жил как можно дольше.
Рассчитывали ведь не на однодневное спасение, а считали, что мы в состоянии продлить ему жизнь существенно и восстановить трудоспособность. Я перестал наблюдать Бориса Николаевича где-то года 2-3 назад. Не знаю, но это какая-то трагедия, которую трудно объяснить. На мой врачебный взгляд, казалось, что он очень сильный человек, способный принимать решения и отвечать за них. Пожалуй, больше ничего и не скажешь. В человеческом общении он совершенно нормальный, он никогда не кичился ни своим положением, ни состоянием. Он скорее любил пошутить насчет равенства, братства, конституции. Он мог врачей отставить в сторону, сказав, что по конституции я тоже имею право на отдых. Идите отсюда. Царствие ему небесное, пусть земля будет ему пухом. Великий человек был.
Ну и, конечно, Бориса Ельцина вспоминали те, кого он фактически привел в российскую элиту, привел в политику, в экономику. Например, бывший министр экономики России, один из руководителей Альфа-групп, Петр Авен, говорил о том, что именно Борис Ельцин ввел его в российскую элиту.
Имеет потери, безусловно. Я считаю, что Борис Николаевич огромную роль сыграл в истории России. Он сделал больше всех наших лидеров за всю историю России. Для становления здесь именно того, чего здесь не хватает, на гражданское общество. Поэтому он останется как великая фигура в нашей истории, я не сомневаюсь. Но для меня это лично еще так большая часть моей личной жизни, в общем, моя биография, не состоялась бы без него. Поэтому для меня это, безусловно, и личная, и общественная потеря.
Ну и те, кто пришел в политику уже после ухода Ельцина с поста президента, считают его как бы своим духовным отцом, например, лидер СПС Никита Белых.
Для меня это период моего становления, да, и так получилось, что это совпало со становлением нового государства, олицетворением которого был Борис Николаевич Ельцин. Так получилось, что лично мы с ним никогда не общались, но в команде людей, которые составляют костяк нашей политической партии, очень много людей, которые работали с ним бок о бок эти годы. И для них он всегда был авторитетом, несмотря на многие разногласия, которые у них были. И вот это чувство уважения, чувство некое преклонения перед теми заслугами, которое Борис Николаевич совершил для России, то есть оно, в общем, естественно, передается и мне. И мне очень горько, что я не смогу этому человеку больше пожать руку и сказать спасибо, Борис Николаевич, за то, что вы сделали для страны.
После того, как чуть после полудня вход для прощавшихся с президентом России перекрыли и начали официальные делегации приходить в храм Христа Спасителя, перед ними, перед молитвой выступил митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, который прочел обращение патриарха всея Руси Алексея II.
Когда-нибудь история даст почившему беспристрастную оценку. Мы же ныне будем молиться о упокоении его души в Царстве Небесном, и где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Отечество наше, Россия, сегодня живет полнокровной жизнью, возвращается к своим исконным традициям. Об этом говорит и то, что впервые за 100 с лишним лет мы прощаемся с главой государства российского в храме, прощаемся с молитвой.
Гроб с телом Бориса Ельцина после молитвы в храме Христа Спасителя доставили на Новодевичье кладбище на орудийном лафете. И действительно, после того, как его семья попрощалась с его телом, над гробом первого президента России звучала мелодия советского гимна, который когда-то он сам и отменил. Андрей.
Спасибо. Напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Он рассказывал о церемонии прощания с первым президентом России Борисом Ельциным.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 апреля. Выпуск полностью посвящен памяти Бориса Ельцина, первого президента России. У микрофона Андрей Шароградский. В сегодняшнем разговоре о Ельцине я предлагаю вспомнить о том, как развивалась политическая карьера, об основных этапах его деятельности и важнейших событиях, которые сопровождали ее, мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин.
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Будка Талицкого района Свердловской области. Школа – строительный факультет Уральского политеха, который Ельцин окончил в 1955. Работа в крупных трестах с непроизносимыми советскими названиями «Уралтяжтрубстрой» и «Южгорстрой». Первый резкий поворот в карьере – в 1968 году переходит на партийную работу начальником отдела строительства Свердловского обкома КПСС. В 1975-м становится секретарем Свердловского обкома, вскоре прибавив к должности вожделенное – первый. Первый секретарь обкома. Первый человек в области. 1985-й. Перестройка. Переезд в Москву. Он становится сначала секретарем ЦК КПСС по вопросам строительства, а затем вновь первый. Первый секретарь Московского горкома. 87-й. Октябрьский пленум ЦК. Не юбилейная, накануне 70-летия революции. Жесткая критика партийного руководства и лично Михаила Горбачева. Знаменитая Лигачевская. «Борис, ты не прав» и «Опала». Ссылка в госстрой и горбачевская угроза. «Я тебя больше в политику не пущу». Но это уже было не в воле генсека. Ельцин последовательно избирается народным депутатом СССР, РСФСР и возглавляет Верховный Совет России. На 28-м съезде КПСС Ельцин положил на стол свой партбилет. А 12 июня 91-го, несмотря на противодействие союзных властей, Борис Ельцин в первом туре побеждает на выборах президента России.
В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими причинами не оправдывалось это отстранение, Мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. При всех трудностях и тяжелейших испытаниях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает все более глубокий размах, необратимый характер. Народы России становятся хозяевами своей судьбы.
Август 91-го. ГКЧП. Ельцин на танке. Белый дом. Провал путча. Судороги СССР. Беловежские соглашения.
Я думаю, важно и то, что президент Горбачев вернулся в другую Россию. Он вернулся в другую страну. И как мне показалось, вчера я полдня пробыл с ним, решая вопросы. Дальнейший ход реформ, дальнейший ход реформ, демократических преобразований, что наконец-то понял, что без демократии, без ее развития, без радикальных реформ, а не тихих, во время которых и могут быть вот такие перевороты, что уже дальше не двинутся. Он, мне кажется, и понял, что надо уже фактически правящую роль КПСС, надо уже с ней кончать.
92-й. Реформа, гуманитарная помощь Запада, шоковая терапия, ваучеры, приватизация. Российского президента впервые приглашают на встречу «Большой семерки» в Мюнхен. Пока в качестве зрителя. Сентябрь-октябрь 93-го. Ельцин против Верховного Совета. Указ 1400. Кровь в Москве. Танки стреляют по Белому дому. В декабре в России новый парламент и новая конституция. Сентябрь 94-го. Вывод российских войск из Германии. Декабрь. Начало Чеченской войны. Раскол в обществе. Президент все чаще работает с документами. 95-й. Коммунистическая дума. Долги по зарплатам. Поиск путей выхода из Чеченской войны. В мае 96-го года Ельцин в Грозном подписывает на борту бронетранспортера указ о выводе войск из Чечни. Лето 96-го. Голосуй или проиграешь. Страна голосует сердцем. Во втором туре президентских выборов Ельцин побеждает Зюганова.
Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу.
98-й. Отставка Черномырдина. Премьер Кириенко. Дефолт. Премьер Примаков и правительство ЦК Маслюкова-Кулика. Май 99-го. Премьер Степашин. Операция «Преемник». Выбор в пользу Путина. 31 декабря 1999 года. Ельцин объявляет о своей досрочной отставке с поста президента и просит у России прощения. Первый президент ошибается в последний раз, назвав этот день последним в 20 веке.
Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня последний день уходящего века, я ухожу в отставку.
Защищать суверенитет, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.
О жизни пенсионера Ельцина известно мало. Несколько интервью, робкая попытка протеста против возвращения советского гимна, который сегодня прозвучал над его могилой на Новодевичьем кладбище. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 апреля. Политики и политологи много говорили в последние дни в наших программах о достижениях и ошибках Бориса Ельцина. Давайте послушаем, как говорят о первом президенте России его земляки, жители Екатеринбурга. Чем запомнился вам Борис Ельцин? Такой вопрос задавала им корреспондент «Свободы» Дарья Здравомыслова.
Ельцин мне запомнился именно тем, что он был как вихрь, который ворвался в нашу кухонную жизнь. Ну, что-то не получилось. Но то, что он дал свободу слова людям, и люди эту свободу использовали, как они его ругали, как они его оскорбляли. И ни разу я не помню, чтобы на улице выходил ОМОН с дубинками, чтобы разгоняли, били, топтали. Вообще этого не было, потому что Ельцин считал, что это его завоевание, свобода слова, слова, что люди научатся и пользоваться, и у нас будет действительно демократическое государство.
Запомнился тем, что он здоровый мужик, рослый, какой должен быть настоящий россиянин, славянин. В самые знаковые периоды жизни России он был впереди. Это и при переводе из СССР в Россию, при всех катаклизмах, которые были в 91-м году, в 93-м году, 96-й год, танцы с Осиным на предвыборной кампании, и 2000-й год, я считаю правильно, что он разумно снял с себя полномочия.
Когда-то была в его кабинете, когда он был здесь первым секретарем нашего обкома партии. Запомнилась величественность его кабинета и величественность этой фигуры. Но потом его поведение несколько шокировало нас в плане принятия алкоголя.
Запомнился только тем, что в 95-м году издал указ о службе 2 года вместо 1,5. И у меня зуб на него до сих пор из-за этого. И когда были выборы очередные, я служил в армии, нас заставляли, офицеры прям заставляли голосовать за Ельцина. Больше, в общем-то, ничего не было такого особенного.
Прежде всего, конечно, что это первый президент России. У меня всегда была гордость в том, что Ельцин мой земляк. Борис, ты не прав, запомнился очень сильно. Ельцин — это, конечно, ГКЧП, это, конечно, выступление на танке. В Екатеринбурге лично ходил в магазины, сам ездил в трамваях с людьми, это тоже запомнилось. А еще Ельцин запомнился на фотографии рядом с моим дедушкой. Он какой-то орден ему вручал.
Борис Ельцин мне запомнился как человек беспредельно смелый. Особенно мне запомнился его поступок, когда он собрался с мужеством и выложил в знак протеста против политики партии свой партийный билет. Повернулся к президиуму спиной и твердой походкой зашагал на выход. Зал был ошарашен, изумлен, а Ельцин вышел с гордо поднятой головой.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чем вам запомнился Борис Ельцин. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 апреля. Выпуск посвящен памяти первого президента России Бориса Ельцина, и до конца часа разговор на следующие темы. Ельцин и ельцинская эпоха. Держался ли Борис Ельцин за власть только ради власти? Борис Ельцин и Владимир Путин. Насколько отвечала и отвечает интересам России первая в современной истории страны операция «Преемник»? Европейская пресса о Ельцине и его наследии. Наш итоговый выпуск мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В России сегодня день траура. Первого президента России Бориса Ельцина похоронили на Новодевичьем кладбище. На церемонию прощания прибыли многие мировые лидеры. В храм Христа Спасителя проститься с Ельциным пришли десятки тысяч людей. Борис Ельцин скончался 23 апреля на 77-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Президент Украины Виктор Ющенко высказался за возобновление деятельности в зоне вокруг Чернобыльской АЭС. В полночь президент Украины примет участие в мемориальной церемонии у кургана героев Чернобыля в Киеве. Руководитель ГУВД Петербурга Вячеслав Петровский был приглашен сегодня в городское законодательное собрание с разъяснениями по поводу действий милиции при разгоне марша несогласных 15 апреля. Российская журналистка Елена Трегубова попросила политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила из Лондона по телефону корреспонденту «Радио Свобода». В Анкаре сегодня возобновились переговоры по иранской ядерной программе. Член руководства ЕС Хавьер Солана встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Россия и Туркмения намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере и в области образования. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров в Москве лидеров двух стран Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Россия ввела временный запрет на импорт животноводческой продукции из Казахстана из-за вспышки ящура в этой стране. Россельхознадзор приостановил поставки мяса с двух иностранных предприятий, американского и бразильского. Улучшение отношений между США и Белоруссией возможно, если Минск освободит политзаключенных и разрешит оппозиционную деятельность. Об этом заявил в Минске заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Дэвид Крэмер. Ранее сообщалось, что власти Белоруссии дали согласие на открытие в Минске представительства Еврокомиссии.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен памяти первого президента России Бориса Ельцина. Сейчас в эфире «Радио Свобода» известный российский политолог, руководитель Центра экспертизы Марк Урнов. Господин Урнов, когда политики и политологи описывают деятельность Ельцина, особенно на рубеже 80-х и 90-х годов, то чаще всего говорят: Ельцин осуществил демократические преобразования, Ельцин спас народ от гражданской войны, Ельцин принес России свободу. Очевидно, что Ельцин – символ своей эпохи, но нет ли в этом преувеличения заслуг именно Ельцина? Опять получается, что Россия не может жить без царя.
Да дело не в этом, а в том, что таково наше сознание, и думаю, что не только российское сознание, стремящееся персонифицировать эпоху. И в этом смысле Ельцин, конечно же, человек своей эпохи, человек, конечно же, ее олицетворяющий, человек, соответствующий ей в максимальной степени. Конец 80-х, начало 90-х годов – это эпоха романтическая, эпоха надежд на то, что вот достаточно будет сейчас там коммунистов как-то прогнать, и через 4 года в России будет город-сад. Вот с этой надеждой очень многие жили. Это был, конечно же, миф, и думаю, что в какой-то степени и Ельцин в него верил. Потом наступило разочарование отсюда, и, ну, не только отсюда, но во многом из-за этого и последовавшая непопулярность Ельцина. Но, повторяю, человек, он был той эпохи, эпохи, стремящейся к правде, к свободе человека, к открытости, к ощущению страны как части мира, к частному предпринимательству. Вот все это Ельцин в себе воплотил, хотя, конечно, странно, человек, воспитанный внутри коммунистической партии, и вдруг поверил, искренне поверил в эти ценности и старался следовать им и старался дать стране, ну, ровно настолько, насколько он мог это дать, шанс на свободу.
А если говорить о просчетах, то просчеты во внешней или внутренней политике имели для России самые тяжелые последствия? Если, на ваш взгляд, вообще такая постановка вопроса уместна?
Понимаете, было несколько достаточно тяжелых и трудных ошибок. Самая, пожалуй, главная и тяжелейшая ошибка – это начало Чеченской Первой войны, так как она начиналась. Он, впрочем, он и сам признавал позже, что это действительно тяжелейшая ошибка, за которой последовали огромные человеческие жертвы. И эту ошибку мы расхлебываем до сих пор, еще непонятно, расхлебаем ли. Но вот это вот основное. А все остальное на фоне этого выглядит, в общем, достаточно обыденно. Ну что же, начинается беспрецедентный переход. Ни одна страна мира, ну, по крайней мере, насколько я знаю, в течение писанной истории не существовало под жестким тоталитарным режимом на протяжении 3,5 поколений, 74 года. И вот эта страна начинает переходить от тоталитаризма в свободу. Ну, как тут? У нее и слоя-то нету, который был бы носителем демократических ценностей, потому что интеллигенция тоже в значительной степени отравлена авторитарностью. Я уже не говорю о чиновниках, и уважения к закону нет, и уважения к частной собственности нет, и жуликов полно, и моральное разложение. И вот в этой ситуации сложнейшие, абсолютно незнакомые никому, ну как человек может не совершать ошибки? Конечно же, он их будет совершать, он их и совершал, но он, по крайней мере, искренне шел в сторону свободы и всячески запрещал, насколько мог запретить людям из своего ближайшего окружения, пытавшимся так или иначе посягнуть на священные там либеральные ценности вроде свободы прессы. Уж как его пресса поливала, как она над ним смеялась, и больно ему было, и обидно, но тем не менее, все-таки ни одного раза не было, когда бы из Кремля раздалось одергивание. И кроме того, он все-таки был настоящий публичный политический борец. Он стал политиком в эту эпоху митинговую и с тех пор не боялся вызова. Бросает ему там вызов Верховный Совет, надо идти на референдум, он идет на референдум и выигрывает. Сколько вокруг него велось людей, которые доказывают, что надо распускать там Думу в 96-м году, ни в коем случае не допускать выборов. Нет, идет на эти выборы и говорит, что выборы будут. И играет, хотя уже и сердце больное, и, в общем, все остальные органы плохо функционируют, и склероз начинается, а человек идет через силу и делает вот, и не боится публичных дискуссий, не боится выступать против противника с открытым забралом. Но это действительно, это та эпоха.
При сравнении личности Бориса Ельцина и его преемника Владимира Путина часто звучит тезис о том, что Ельцина отличала импульсивность, непредсказуемость, Путин же устанавливает некие строгие правила игры, если принять их, можно добиться успеха. Вы бы согласились с таким тезисом?
Ну, вы знаете, на самом деле при Ельцине были тоже правила игры, в общем, достаточно понятные, и общество играло по этим правилам. Я не считаю, что они отличаются друг от друга, вот такой вот один весь хаос, другой весь порядок. Я бы сказал, что на самом деле правила игры при Ельцине были куда более прозрачными и понятными, чем при Путине. При Ельцине никто не боялся говорить и критиковать, а сейчас в обществе страх. При Ельцине бизнес знал, что надо делать и как надо делать, и знал, что не будет, например, судов, по которым будут судить за прошлые грехи по меркам сегодняшнего дня. Или, по крайней мере, если такие там прецеденты были где-то на периферии, то и достаточно было громко об этом заявить, чтобы так или иначе пригашивалось подобное дело. Так что я как раз считаю, что правила игры были при Ельцине более понятными и более прозрачными, хотя, конечно, менее отстоявшимися, просто в силу того, что меньше времени прошло. При Путине все куда запутаннее.
Ну, а если все-таки говорить даже в сегодняшний день о том, что дипломатично называется непредсказуемостью и может включать такие, ну, неприятные, по-моему, моменты, как дирижирование оркестром или невыход из самолета в Дублин. Как вы считаете, вот эта сторона Ельцина, насколько серьезное влияние она оказала на историю России? Можно ли исключить, что ее следствием была, к примеру, Чеченская война?
Вы понимаете, Чеченская война готовилась группой ястребов в ельцинском окружении достаточно долго и достаточно тайно. И то, что он принял это решение, насколько я понимаю, тогда было связано с тем, что с либеральной частью своего окружения он обиделся на них и перестал контактировать. Но на самом деле, опять-таки, это не проблема одного человека. Это проблема той самой эпохи. Да, когда разнородные люди в Кремле, ну и сейчас там достаточно разнородных людей, и сейчас мы совершаем огромное количество внешнеполитических ошибок такого масштаба, какие тогда не совершались. Я повторяю, я не стал бы вот так вот однозначно видеть, что вот настала эпоха упорядочивания и нормализации и выстраивания государства. Так что, повторяю, это во многом мифология вот нынешней стабильности и ельцинского хаоса. Скорее, при Ельцине формировались предпосылки для стабильности, которые в значительной степени, да, могли бы развиваться быстрее и лучше, если бы он не заболел.
И последний тезис, который я хотел бы вас попросить прокомментировать, это слова бывшего помощника Бориса Ельцина Георгия Сатарова о том, что главным для Ельцина была не власть, а миссия, как бы он себе ее не представлял.
Думаю, что это и да, и нет. И миссия безусловно. Безусловно, он ее видел, но человек он был, он же не бог, он человек, и власть он, конечно же, очень сильно любил. Он любил быть в центре, он любил принимать решения. Это была его жизнь, он был по преимуществу политик. Как человек он был по преимуществу политик, а политик просто не интересующийся властью. не политики, если бы его интересовала просто миссия, ну, был бы он, наверное, пророком, ушел бы в монастырь, а он стал президентом. Поэтому и власть, и миссия, с моей точки зрения, были в нем сращены. Я не сумею выделить, где у него миссия, а где у него власть. Думаю, что это единая сплетшаяся в его душе страсть, которая двигала им. Ну и слава Богу.
О Борисе Ельцине, политике, говорил известный российский политолог Марк Курнов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. С уходом Бориса Ельцина в отставку с поста президента России 31 января 1999 года закончилась так называемая Ельцинская эпоха. Начался период правления Владимира Путина, который, по крайней мере, формально должен завершиться в следующем году. Сравнить эти два периода в современной российской истории мы попросили независимого депутата Государственной Думы России Владимира Рыжкова.
Главное различие между этими эпохами заключается в отношении одного президента и второго президента к демократии, к свободе и правам человека. При всех недостатках Бориса Ельцина, а ему вспоминают в эти дни и развязывание Первой Чеченской войны, и огромную, так сказать, хаос и коррупцию в обществе и в экономике, и приватизацию, которая привела к появлению такой прослойки, как олигархи. Это все справедливо, это все можно обсуждать. Но главное, что отличало Бориса Ельцина, его несокрушимые демократические убеждения. Я хочу напомнить, что Борис Ельцин никогда не преследовал журналистов. Я хочу напомнить, что при Борисе Ельцине было создано самое либеральное и самое интересное в мире телевидение. И не только НТВ, но и ОРТ, и РТР, и ТВЦ. Борис Ельцин никогда, подчеркну, никогда лично не преследовал своих политических врагов. Я хочу напомнить, что люди, которые с балкона Белого дома в октябре 93 года требовали его ареста и расправы над ним, такие как Руслан Хасбулатов, Александр Рудской и другие, не только были выпущены на свободу спустя несколько дней, но и стали видными политическими деятелями. Например, Александр Рудской спокойно избрался губернатором Курской области, Руслан Хасбулатов спокойно преподает в Московском вузе, а Анатолий Лукьянов избирался членом Государственной Думы. Ключевое отличие эпохи Бориса Ельцина в том, что он не препятствовал многопартийности. Я хочу напомнить, что при нем в России было более 150 партий, и треть из них, около 50 партии свободно участвовали в думских выборах. С эпохой Бориса Ельцина связана свобода общественных организаций. Поэтому эпоха Бориса Ельцина при всех недостатках, при всей хаотичности была эпохой многопартийности, была эпохой свободного гражданского общества, была эпохой свободных честных выборов, была эпохой, когда гарантировалась свобода слова. Можно говорить об эпохе Путина, которая началась сразу после избрания Владимира Путина президентом, а на самом деле даже чуть раньше, с августа-сентября 99 года, когда он возглавил фактически возглавил вторую военную операцию в Чечне, которая, в общем, и привела его на президентский пост, и которая продолжается до сегодняшнего дня. И это был и есть откат от всех основных завоеваний эпохи Бориса Ельцина. Свернута свобода слова, уничтожены свободные выборы, уничтожается многопартийность, идет давление на журналистов, идет преследование оппозиции, появились политические заключенные, людей избивают на митингах. К сожалению, мы должны сказать, что во многом эпоха Владимира Путина, несмотря на экономический рост, это эпоха уничтожения демократии, свобод и прав человека. И в этом их главное отличие.
Мнение независимого депутата Государственной Думы России Владимира Рыжкова. А вот как сравнивают личности двух политиков Бориса Ельцина и Владимира Путина, феномен их популярности и непопулярности, социологи. Слово эксперту Левада-центра Алексею Левинсону.
Поддержка
поддержка достигала 80 и более процентов и у Ельцина, и у Путина. Ельцина такой уровень поддержки держался недолго. И, напротив, он значительную часть своего времени, своего правления провел при очень низкой поддержке со стороны большинства россиян. Путин за вот все время, которое он находится у власти, имеет стабильно, как всем известно, имеет высокую, очень высокую поддержку. В этом большая разница. Но я думаю, что в характере отношения людей к этим двум лидерам было много различий. Ну, скажем так, у Ельцина было много черт харизматического лидера. Это тоже слово очень обязывающее. Среди специалистов шли, я помню, большие дебаты, можно это считать харизмой или нельзя. Что касается Путина, то, по-моему, в отношении него такие дебаты не возникали. Понятно, что поддержка Путина имеет другой характер.
Эксперт Левада-центра Алексей Левинсон. Лидер демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский, в свою очередь, считает продвижение Борисом Ельциным на пост президента России Владимира Путина трагическим шагом в политической карьере Ельцина. Вопросы Григорию Явлинскому задавал мой коллега Андрей Шарый.
Особенностью его личности было то, что ему незнакома была месть, сведения личных счетов. Он очень часто побеждал в политике, он часто сбрасывал своего оппонента с коня, он никогда не затаптывал его, он никогда не травил своих оппонентов. Физическое устранение оппонентов политических или политическая месть, устранение политических противников никогда при нем не были частью государственной политики. И это была личная, персональная заслуга Ельцина. Он не был человеком злопамятным, и он не был человеком мстительным.
Путин – это преемник Ельцина. Очевидно, Ельцин рассчитывал на продолжение своих демократических начинаний. В какой степени эта затея с преемником вам сейчас кажется успешной?
Мне кажется, это одно из самых трагических решений Ельцина. Потому что то, что он оставил после себя, больше всего будет оцениваться по тому, кого он оставил после себя в своем кабинете. И с моей точки зрения, это будет очень трагическая оценка. Нет сегодня никакой нестабильности и нет ничего того, что могло бы говорить о том, что российская экономика находится на качественно другом этапе. Просто сложились так обстоятельства, что в российской экономике сейчас довольно много денег. И даже не в экономике, а в стране. Я бы так сказал, деньги в стране есть, а экономики нет. Потому что нет безусловного права собственности, нет честной и прозрачной конкуренции, нет существенных каких-то решений в отношении монополий. Наоборот, если Ельцин начинал свою экономическую карьеру с того, что он уничтожал Госплан, то в последние годы в России создан Госклан, так бы я сказал. И в этом смысле вряд ли можно сегодня чем-то похвастаться.
Это был лидер демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. С ним беседовал Андрей Шарый. Очень скептически к продвижению Путина на пост президента России отнесся и бывший теперь уже президент США Билл Клинтон. Вот как в своих воспоминаниях описывает встречу Клинтона и Ельцина в июне 2000 года, то есть через полгода после ухода Ельцина в отставку, бывший заместитель госсекретаря США Строп Телбот. Клинтон прибыл тогда в Россию с официальным визитом.
Клинтон собрался было расслабиться, предаться воспоминаниям и обмену любезностями, но у Ельцина было дело, которым он должен был заняться в первую очередь. Приняв строгий вид, он сообщил, что ему только что позвонил Путин, который хочет, чтобы Ельцин подчеркнул: «Россия будет обеспечивать свои интересы всеми силами. Она будет сопротивляться давлению и не станет молчаливо соглашаться с любой американской политикой, которая создает угрозу безопасности России». Клинтон, наслушавшийся за эти три дня Путина, вежливо убеждавшего ее в необходимости отказаться от плана создания противоракетной обороны, теперь чувствовал, что на него воздействует более грубым орудием. Как только представился случай, Клинтон перевел разговор на другую тему. «Я сидел на диване напротив собеседников, поглощенный разговором. Рядом со мной сидела Татьяна, которую я за все мои бесчетные поездки в Москву видел мельком лишь однажды. Когда Ельцин завел самодовольную речь о том, как он привел Путина из безвестности к президентству, несмотря на отчаянное сопротивление, Татьяна взглянула на меня и важно кивнула. Она наклонилась ко мне и прошептала: «Это было действительно очень трудно. Продвинуть Путина на пост – это была одна из самых трудных задач, которую мы когда-либо решали». Я отметил это «мы». Пока Наина подчивала мужа и его гостей, Ельцин перескакивал с одной мысли на другую. Но рефрен был простой. «Путин молодой и сильный». Ельцин постоянно возвращался к этим двум характеристикам – молодость и сила, как будто они были тем, в чем нуждается Россия, и что он, продвигая Путина, надеялся сохранить как свое наследие. Когда Ельцин наконец выдохся, Клинтон мягко перехватил инициативу. У него тоже было дело к Ельцину. Он сказал, что он не уверен, как этот ваш новый парень понимает силу, как его собственную или как силу страны. Путин, кажется, способен повести Россию в правильном направлении, но исповедует ли он демократические ценности? Имеет ли инстинкт и убеждение, чтобы употребить свои способности во благо? «Борис», — продолжал Клинтон, — «ты принял демократию сердцем. Ты до мозга костей чувствуешь доверие народа. У тебя есть мужество настоящего демократа и реформатора. Я не уверен, что все это есть у Путина».
Это был отрывок из воспоминаний бывшего заместителя госсекретаря США Строба Телбота о встрече Билла Клинтона и Бориса Ельцина в июне 2000 года. А вот что сказал сам Билл Клинтон, узнав о кончине Бориса Ельцина.
Надеюсь, что российское руководство вернется к той ельцинской открытости. Чуть больше диалога, чуть больше противоположных точек зрения, чуть больше свободы для тех, кто не согласен.
Президент США Билл Клинтон. Нашу программу продолжит обзор публикаций в европейской прессе, посвященных памяти первого президента России. Анализируя просчеты и заслуги Бориса Ельцина, все без исключения сходятся в том, что Ельцин был выдающейся незаурядной личностью. Обзор подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
Ведущие европейские газеты в основном фиксируют свое внимание на конфликте между Борисом Ельциным, политическом конфликте, и его преемником. Британская Daily Telegraph, автор Эдриан Блонфилд. Борис Ельцин умер сломленным человеком, опустошенным из-за того, что демократические идеалы, которые он пытался взрастить, методично уничтожаются выбранным им преемником Владимиром Путиным, говорили вчера его друзья и бывшие коллеги. Первый свободно избранный лидер России последние 7 лет жил в фактическом отшельничестве, не общаясь со СМИ, ни разу не осмелившись публично критиковать Путина. Видимо, по условиям соглашения о защите членов его семьи от уголовного преследования. Но Егор Гайдар, первый премьер-министр Ельцина и человек, стоявший за сомнительной шоковой терапией, реформами по либерализации российской экономики, сказал, что его бывшего босса сильно травмировало размывание его демократического наследия. «Я часто виделся с ним после его отставки», — сказал Гайдар Daily Telegraph. «Он был рад экономическому процветанию России, но его безмерно огорчало то, что происходит в политической сфере. Другие друзья вспоминали, как он в унынии смотрел вечерние выпуски новостей по телевидению, становившиеся все более ограниченными по мере возвращения СМИ под контроль Кремля. Ельцин во время своего правления разрешил подлинную свободу прессы, игнорируя просьбы своих ближайших помощников об ограничении для СМИ, когда критика его правления усилилась с середины 90-х годов. «Таймс» сегодня публикует статью Гарри Каспарова «Черт выиграл бой на плече Ельцина». Самое важное, что в своей политической жизни сделал Ельцин, это не то, что он сделал, а то, чего не сделал, взяв власть. Ельцин оставался до крайности противоречивым политиком. Он отдал власть региональным лидерам, но затем с головой ринулся в пучину войны в Чечне. Он повел бой против привилегий элиты, но затем сломал заборы, сдерживавшие олигархов, и позволил им разворовать страну. Он проповедовал свободу выборов, но своего преемника в конце концов выбрал сам. Все то время, что Ельцин был у власти, в нем шла непрекращающаяся борьба между внутренним стремлением к демократии и опытом всей его жизни, проведенной в номенклатуре. На одном его плече сидел ангел свободы и демократии и шептал о выборах, капитализме, на другом номенклатурный черт, шептавший свое о власти и привилегиях. И в конце концов черт добился полной победы. Преемником был назначен Владимир Путин. В стране был хаос, однако Ельцин никогда не ущемлял личную свободу гражданина. И Путин, все время проведенное на президентском посту, посвящал созданию системы, которая была бы абсолютно противоположна той, что была при Ельцине. И ему это во многом удалось. Вся властная система поставлена под прямой контроль президента. При Ельцине парламент как-то даже попытался объявить ему импичмент. Сегодня парламент — это не более чем кукольный театр. Коррупция, начавшаяся с олигархов, переместилась в стены Кремля, где раздулась до невообразимых размеров. СМИ, свободно критиковавшие Ельцина, сегодня прислуживаются в путинской администрации. Самая большая разница, конечно, экономическая, но и ей мы практически полностью обязаны тому простому факту, что при Ельцине нефть стоила $10 за баррель, а при Путине ее цена дошла практически до 80. Причем даже при этих баснословных богатствах жизнь среднего гражданина России практически не улучшилась. Московский корреспондент «Эль Паис» Пилар Бонет с очень нестандартным взглядом на ситуацию напишет о том, что Путин отложил чтение послания Федеральному собранию в связи с кончиной Ельцина и приводит оценку ельцинской эпохи из послания Путина 2005 года. В аналогичном послании 25 апреля 2005 года Путин весьма негативно оценил политику своего предшественника, хотя и без упоминания его имени. Распад СССР был назван величайшей геополитической катастрофой 20 века. В путинской характеристике ельцинской эпохи говорилось об обесценивании сбережений граждан, разрушении старых идеалов и капитуляции российского государства перед лицом террористического вторжения в Чечне. Под последним подразумевалось соглашение между Кремлем и сепаратистами от августа 1996 года. Такая критическая оценка, пишет далее Пилар Бонет, контрастирует с тем, что говорил Путин несколько часов спустя после кончины Ельцина, которого он назвал смелым национальным лидером. И зачитав завтра свое послание, Владимир Путин, считает журналистка, может быть, окончательно выберет для себя один из этих двух вариантов прошлого.
Обзор публикаций в европейской прессе, посвященных памяти первого президента России, подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Итак, сегодня, 25 апреля 2007 года, первый президент России Борис Ельцин был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Завершая сегодняшний итоговый выпуск программы «Время свободы», хотел бы еще раз напомнить, что Борис Ельцин был и пока остается единственным ведущим российским политиком, публично принесшим извинения за свои ошибки.
Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что нам казалось просто, а казалось мучительно и тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее.
Первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 25 апреля. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Европейский час поверх барьеров», как всегда, с Иваном Толстым. В сегодняшнем выпуске очень много интересных тем, связанных с книгами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».